Глава третья. Голос дежурного произнес: «Экстренный сеанс Д-связи. Земля вызывает Горбовского Леонида Андреевича. Говорите, Леонид Андреевич». Поль поднялся, чтобы выйти, но Горбовский сказал: «Куда вы, Поль, останьтесь. Какие у меня с землей могут быть секреты? Да еще по Д-связи». «Горбовский слушает», — сказал он в микрофон. «Это кто?» «Кто? А если по буквам?» «Нет, на экране ничего не разберу. Ботва какая-то на экране». «Ботва! Да!» «А, Павел! Так бы и говорил. Ну, как ты живешь?»
Связь была на редкость плохая. Изображение на экране напоминало полуразрушенную древнюю фреску, а Горбовский все время морщился и переспрашивал, вдавливая пальцем в ухо горошину репродуктора. Поль присел в кресло для посетителей и стал разбирать сводки.
«Как тебе сказать? Более или менее отдохнул. Что? А, да, неплохо. Пока все в порядке. А почему ты вдруг заинтересовался?» «Ну-ну. Опять? А нельзя ли как-нибудь этого Прянишникова временно посадить под замок? Чтобы не открывал. Закрыть надо, а не работать. Слышишь? Закрыть! Контакт уже установлен? Ну вот. Только этого нам и не хватало. Да. Я всегда очень интересовался этим вопросом, только не в том смысле, как ты думаешь. Я говорю, интересовался, только в другом смысле, в негативном смысле, понимаешь? В негативном. В смысле, да минет нас чаша сия. Правильно ты понимаешь. Решительно против. Это открытие нужно закрыть, пока еще не поздно. Вы не даете себе труда подумать, что вы там делаете».
За окном был дождь и туман. Настоящий туман. Тянуло сыростью и запахом леса, неприятным острым запахом, который в обычные дни не поднимался на такую высоту. Издалека, из очень далекого далека, слабо доносилось урчание грома. Поль записал для памяти на полях сводки: в 15:00 пожарная тревога, в 17:00 биологическая тревога.
«Да, мне здесь очень хорошо сидеть. А в печати нужны контрвыступления. Ты мне скажи вот что. Чего тебе от меня нужно? Только прямо и без дипломатии, потому что плохо слышно». «Не скажу я этого. Как я могу тебе это сказать, если я считаю, что нет?» «Представляю. Действительно глупо. Надо как-то сдерживать. Откуда вы там взяли, что это общественная потребность? Стоит компании мальчишек поднять шум, как вы...» «Да». «Да, я нет. Решительно нет. Нет!» «Слушай, Павел, я об этом думаю уже 10 лет. Давай лучше я подумаю еще 10 лет, а? Кстати, какой-то чудак посылает сюда шифровки на имя Герострата. Как много тебе нужно, чтобы я оставался твоим любимейшим другом? Ладно, передаем так. Только имей в виду, что я все равно скажу «нет». Ну как? Как ты сам только что сказал? Леонид, мол, Горбовский. Ах, на магнитофон. А что, я старый стал, ты тоже записываешь? Значит так. Я... глубоко убежден в том, что в настоящее время всякие акции подобного рода могут иметь далеко идущие и даже катастрофические для человечества последствия. Хорошо я сказал? Так, ты не хочешь, чтобы я заставлял тебя врать, но ты хочешь, чтобы врал я сам. Не буду я врать, Павел. И вообще, имей в виду, этот вопрос не в нашей компетенции. Теперь этот вопрос уже в компетенции Всемирного Совета. Вот я и даю Всемирному Совету рекомендацию. Да, мне здесь хорошо сидеть, и никаких проблем. Будь здоров!»
Поль поднял глаза. Горбовский медленно вынул из ушей репродукторы, осторожно положил их в кювету с раствором и некоторое время сидел, помаргивая и постукивая пальцами по поверхности стола. Лицо у него стало желчным. — Поль, — сказал он, — вы давно здесь?
— Четвертый год.
— Четвертый год. А до вас кто был?
— Максим Хайроуд, а до него Ральф и Анеска. А кто был до Ральфа, я уже не знаю. Вернее, не помню. Узнать?
Горбовский, казалось, не слушал. — А чем вы занимались до Пандоры? — спросил он.
— Года два охотился. А до этого работал на мясомолочной ферме, на Волге.
Это не было похоже на беседу. Горбовский задавал вопросы таким тоном, как будто собирался пригласить Поля на работу. — Поль, если это не секрет, как случилось, что вы сменили здесь Макса?
Я работал у Максима старшим егерем. При нем здесь погибли двое туристов и один биолог, и он ушел. Меня назначили начальником по традиции.
— Это вам Макс сам сказал?
— Что именно?
Горбовский повернулся и посмотрел на Поля. Макс ушел потому, что не выдержали нервы?
— Мне кажется, да. Он очень мучился. Со мной он, конечно, не говорил ни о чем подобном, но я знаю, что последнее время он не спал ночей. Каждый раз, когда кто-нибудь выходил на связь нерегулярно, он менялся в лице. Это я видел сам.
— Да, — протянул Горбовский. Потом он встрепенулся. — Что же это я тут расселся? Садитесь на свое место, Поля, а я сяду туда, если вы меня не выгоняете, конечно. Они поменялись местами. Несколько секунд Горбовский сидел в кресле для посетителей очень прямо и выжидательно смотрел на Поля, потом осторожно прилег. — Лет пять назад, — сказал он, — мне пришлось участвовать в увлекательнейшей охоте. Мой друг Кондратьев, вы слыхали о нем, конечно, он недавно умер. Кондратьев пригласил меня охотиться на гигантских спрутов. Не припомню, чтобы какое-нибудь другое существо вызывало у меня такое же отвращение и инстинктивную ненависть. Одного я убил, второго сильно покалечил, но он ушел. А спустя два месяца появилась хорошо вам, вероятно, известная статья Ласвица.
Поль сдвинул брови, пытаясь вспомнить. Ласвиц, Ласвиц. Хоть убейте, не помню, Леонид Андреевич.
— А я помню, — сказал Горбовский. Вы знаете, у человечества есть, по крайней мере, два крупных недостатка. Во-первых, оно совершенно не способно созидать, не разрушая. А во-вторых, оно очень любит так называемые простые решения. Простые, прямые пути, которые оно почитает кратчайшими. Вам не приходилось думать по этому поводу?
Нет. — сказал Поль, улыбаясь. — Боюсь, что не приходилось.
— А как у вас обстоят дела с эмоциями, Поль?
— Думаю, что обстоят хорошо. Я могу любить, могу ненавидеть, могу презирать, могу уважать. По-моему, спектр полный. Да, и еще могу удивляться, вот как сейчас, например.
Горбовский тоже вежливо улыбнулся. — А такая эмоция, как разочарование. — Вам знакомо? — спросил он.
— Разочарование? Еще бы. Я всю жизнь только и делаю, что разочаровываюсь.
— Я тоже, — сказал Горбовский. — Я был очень разочарован, когда выяснилось, что расшатать инстинкты у человека еще труднее, чем расшатать наследственность. Я был очень разочарован, когда оказалось, что мы интересуемся странниками гораздо больше, чем странники нами.
Правильнее сказать, странники нами вовсе не интересуются.
Вот именно. Я несколько приободрился,
— продолжал Горбовский, — когда наметились успехи алгоритмизации человеческих эмоций, мне казалось, что это открывает широкие и довольно ясные перспективы. Но, боже мой, как я был разочарован, когда мне довелось поговорить с первым кибернетическим человеком. Вы знаете, Поль, у меня такое впечатление, что мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно нужно. Я боюсь, что мы не поняли даже, чего мы, собственно, хотим. Вы чего-нибудь хотите, Поль?
Поль вдруг ощутил усталость и какое-то недоверие к Горбовскому. Ему показалось, что Горбовский смеется над ним.
«Не знаю», — сказал он. «Хочу, конечно. Например, очень хочу, чтобы меня полюбила женщина, которую я люблю, чтобы охотники возвращались из леса благополучно, чтобы мои друзья не погибали неизвестно где. Вы об этом спрашиваете, Леонид Андреевич?»
«Но достаточно ли вы хотите этого?»
«Думаю, что достаточно», — сказал Поль и взял сводку.
«Странно», — сказал Горбовский задумчиво. «В последнее время я все чаще замечаю, что раздражаю людей. Раньше этого не было. Не пора ли и мне заняться чем-нибудь другим?»
«А чем вы занимаетесь сейчас?» — спросил Поль, делая пометки на полях сводки.
«Вот вы даже из вежливости не сказали, что я вас вовсе не раздражаю. Но кто-то же должен раздражать. Слишком стало все определенно, слишком все уверены. Я, пожалуй, пойду, Поль. Пойду побросаю камешки. Вот уж что, кажется, никого не раздражает, как я не стараюсь». Он сделал попытку встать и снова лег, глядя на окно, по которому текли крупные капли. Поль засмеялся и бросил карандаш.
«Вы действительно иногда действуете на нервы, Леонид Андреевич. Но снаружи мокро и неуютно, так что лучше останьтесь. Вы мне не мешаете».
«В конце концов, нервы тоже нужно тренировать», — заметил Горбовский задумчиво. «Тренировать свою способность к восприятию. Иначе человек становится невосприимчивым, а это скучно».
Они замолчали. Горбовский, кажется, задремал в своем кресле. Поль работал. Потом секретарь-автомат доложил, что егерь Семенон с туристом-новичком явились на инструктаж. Поль приказал звать. Вошел маленький чернявый Семенон в сопровождении новичка, физика Марио Проталини, оба в комбинезонах, увешанные снаряжением, при карабинах и охотничьих ножах. Семенон был, как всегда, угрюм, а Марио сиял и лоснился от удовольствия и волнения. Поль встал им навстречу. Горбовский открыл глаза и стал смотреть. На лице его появилось сомнение, и Поль сразу понял, в чем дело. Новичок был явно плох.
«Куда отправляетесь?» — спросил Поль.
«Пробный выход», — ответствовал Семенон. «Первая зона, сектор 16».
«Я не такой уж и новичок, директор», — сказал Марио с веселым достоинством. «Я уже охотился на Яле. Может быть, можно обойтись без пробы?»
«Нет, без пробы нельзя», — сказал Поль. Он вышел из-за стола и остановился перед Марио. «Без пробы нельзя», — повторил он. «Инструкцию изучили?»
«Два дня зубрил, директор. Мне приходилось охотиться на рака пауков, и мне говорили, это несущественно», — мягко перебил Поль. «Давайте лучше поговорим о Пандоре.
Вы потеряли егеря. Ваше решение».
«Даю серию сигнальных выстрелов и жду ответа», — отбарабанил Марио.
«Егерь не отвечает».
«Включаю рацию, сообщаю вам».
«Действуйте».
Марио схватился за рацию, и Семенон едва успел подхватить его карабин. Горбовский опасливо поджал ноги. «Не торопитесь», — посоветовал Поль, — «и будем считать, что карабин вы уже утопили». Марио воспринял это как шутку. По его движениям было видно, что рации вообще для него не диковинка, но не такие. Агрегаты из коротковолнового приема передатчика, радиометра и биоанализатора. Марио с сопением крутил верньеры, Поль ждал, а Семенон, держа у ноги оба карабина, смотрел в угол. «Странно», — сказал, наконец, Марио, — «просто удивительно».
«Да нет», — сказал Поль, — «что же тут удивительного? Вы, собственно, чего хотите?»
«Ах, да!» — Марио вдруг осенило. «Так, я получаю концентрацию белка. Ага, белка много, так, сейчас. Готово передавать?»
«Передавайте», — холодно сказал Поль.
Постойте, я еще не подсоединил микрофон». Марио засунул руку за воротник, ища шнур микрофона. «Вообще, если рассуждать логически, совершенно непонятно, как может потеряться егерь».
«Слева, слева», — мрачно подсказал Семенон.
«Да», — согласился Поль, — «егерю теряться совершенно незачем. Но можете потеряться вы». Марио подсоединил микрофон и снова спросил. «Передавать?»
«Передавайте», — сказал Поль.
«Алло, алло», — сказал Марио стандартным радиоголосом. «База, база, говорит протолиния. Потерял егеря, жду указаний».
«Поль», — мрачно сказал Семенон, — «в пробном выходе все это не так уж обязательно. Мы пройдем от ориентира к ориентиру, я покажу ему Тахорга, и мы вернемся менять белье».
«А в чем дело?» — спросил Марио несколько раздраженно. «Меня не слышно?» «Как вы меня слышите? Алло!»
«Слышу вас хорошо», — сказал Поль. «С запада на ваш сектор идет лиловый туман. Приготовьтесь, включайте пеленгатор и ждите на месте».
Марио включил пеленгатор и спросил, «А что, лиловый туман, это существенно?» Поль повернулся к Семенону.
«Ты готовил его к выходу?» — спросил он тихо.
Семенон покусал губу.
«Поль», — сказал он, — «мы идем в пробный выход». «Ты ошибаешься», — сказал Поль ровным голосом. «Вы не идете в пробный выход. Вы сейчас идете в террарий и будете тщательно готовиться к пробному выходу. Не в кафе, а в террарий. И не рассказывать легенды, а готовиться к пробному выходу. А завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготовились. Я вас не задерживаю».
«Прошу прощения», — воскликнул Марио, глаза его засверкали. «Я не мальчик. Я охотился на Яйли. У меня не так уж много времени. Я приехал охотиться на Пандору. В пандерианской террарии я мог бы сходить и в Кейптауне».
«Пойдем, пойдем», — сказал Семенон, взяв его за руку.
«Да нет, Жак, что значит пойдем? Это странный, необъяснимый формализм».
Поль холодно смотрел ему в глаза. Марио стало неловко, и он стал смотреть на Горбовского, как на знакомого человека и соседа по столу в столовой.
«На Яйли я не видел ничего подобного».
«Пойдем, пойдем», — повторил Семенон и потянул его за собой.
«Но я требую хотя бы объяснений», — гремел Марио, обращаясь уже прямо к Горбовскому. «Я терпеть не могу, когда со мной обращаются, как с каким-нибудь сопляком. Что это за вздор? Почему это у меня может вдруг потеряться егерь?»
«Не сердитесь, Марио», — сказал Горбовский и улегся поудобнее. «Не надо так сердиться, а то на вас по-настоящему рассердится. Вы ведь совсем-совсем не правы, совсем-совсем. И ничего уж тут не поделаешь».
Марио несколько секунд смотрел на него, раздувая ноздри, потом, произведя неопределенное движение рукой, он сказал: «Это совсем другое дело. В конце концов, порядок должен быть во всем. Но могли же мне сразу просто сказать, что я не прав?»
«Да пойдем же!» — в отчаянии вскричал Семенон.
«Жак», —
сказал Полем вслед, — «18:00. Зайдешь ко мне».
Горбовский неожиданно вскочил. «Подождите, Жак!» — закричал он. «Один вопрос, можно? Что вы будете делать, если столкнетесь в лесу с неизвестным животным?»
«Пристрелю и позову биологов», — зло ответил Семенон и скрылся за дверью.
«Гордец какой!» — сказал Горбовский и снова повалился в кресло.
и дали, — сказал Поль. — Ну, я им покажу пробный выход. Они у меня вспомнят первый закон человечества. Он вернулся за свой стол, отыскал давешнюю сводку и приписал на полях 22:00 — радиологическая тревога и землетрясение, 24:00 — общая эвакуация. Затем он нагнулся над микрофоном секретаря и продиктовал: «В 18:00 совещание всего свободного от дежурства персонала у меня в кабинете». Горбовский сказал: «Очень вы грозны, Поль».
«Тем хуже для меня», — сказал Поль.
«Да», — согласился Горбовский, — «тем хуже для вас. Вы еще очень молодой начальник. Со временем это проходит». Поль хотел ответить, что в конце концов он предпочел бы вообще не быть начальником, и что на благоустроенных планетах начальники вообще никому не нужны, как вдруг под потолком вспыхнул красный свет и раздался оглушительный неприятный звон. Оба вздрогнули и разом повернулись к экрану аварийной связи. Поль включил прием и сказал: «Директор слушает». Послышался хриплый задыхающийся голос. «Говорит Сартаков! Говорит Сартаков! Как меня слышно?»
«Слышно хорошо», — нетерпеливо сказал Поль. «В чем дело?»
«Поль, мы свалились! Сектор 73! Повторяю, сектор 73! Слышишь меня?»
«Да, сектор 73. Продолжай».
«Пеленгаторы работают, люди целы, вертолет разрушен. Ждем помощи. Ты слышишь меня?»
«Слышу отлично. Жди на связи».
Поль положил руки на пульт. «Дежурный, — говорит директор, — один дирижабль с одним вездеходом. На дирижабль группу Шестопала, на вездеход Кутного. Готовность доложить через 10 минут. Полный аварийный запас. Повторите».
Дежурный повторил:
«Исполняйте». «Внимание, база! Заместителю директора Робинзону срочно явиться к директору в полном походном снаряжении».
«Поль!»
— снова проговорил хриплый голос. «Если можешь, прилетай сам. Мне кажется, это очень важно. Мы висим на дереве, и я вижу очень странные вещи. Такого мы еще не видели. Объяснить тебе не могу, но это что-то особенное. Осторожно, Рита Сергеевна! Поль, если можешь, прилетай сам, не пожалеешь!»
«Буду сам. Оставайся на связи», — сказал Поль.
«Все время оставайся на связи. Оружие в порядке?» «У нас все в порядке, кроме вертолета. Он весь в каком-то киселе, и сломана лопасть».
Поль отскочил от стола и распахнул стенной шкаф. Горбовский стоял около карты и водил пальцем по сектору 73.
«Здесь уже была авария», — сказал он.
Поль подошел к нему, застегивая комбинезон.
«Где?»
— руки его замерли.
«Ах, вот оно что!»
— проговорил он и начал застегиваться еще быстрее. Горбовский смотрел на него, подняв брови.
«Да?» — сказал он.
«В этом секторе», — сказал Поль, — 3 года назад погиб Атос. По крайней мере, он пеленговал в последний раз именно отсюда.
Хриплый голос сказал: «Я вам, Рита Сергеевна, не советую что-нибудь здесь трогать. Давайте будем сидеть смирненько и ждать. Вам удобно сидеть?» «Ага, вот и хорошо. Нет, я сам здесь ничего не понимаю. Так что давайте сидеть и ждать. Ладно, вы кушать не хотите? Ну и что же, меня тоже тошнит. Примите вот эту пилюльку».
Горбовский нежно взял Поле за пуговицу нагрудного прожектора и сказал: «Можно я с вами, Поль?»
Полю стало неприятно. Этого он никак не ожидал от Горбовского. Это никуда не годилось с любой точки зрения.
«Что вы, Леонид Андреевич», — сказал он, морщась, — «зачем?»
«Я чувствую, что мне нужно там быть», — сказал Горбовский. «Непременно. Можно?»
Глаза у Горбовского были какие-то непривычные. Полю они показались испуганными и жалкими. Этого Поль терпеть не мог. «Знаете что, Леонид Андреевич», — сказал он, отстраняясь, — «тогда уж лучше, может быть, мне взять Турнина. Как вы полагаете?» Горбовский задрал брови еще выше и вдруг покраснел. Поль почувствовал, что тоже краснеет. Сцена получалась омерзительная.
«Поль», — сказал Горбовский, — «голубчик, опомнитесь, что вы. Я старый, занятой человек. Мне это все, что вы думаете, как-то даже безразлично. Я совсем из других соображений».
Поль совсем смутился, потом рассвирепел, а потом ему пришло в голову, что все это сейчас не имеет никакого значения и думать нужно совсем о другом. — Снаряжайтесь, — сухо сказал он, — и приходите к ангару. Извините все. —
Благодарю вас, — сказал Горбовский и вышел.
В дверях он столкнулся с заместителем директора Робинзоном, и они потеряли несколько секунд, уступая друг другу дорогу с озабоченными улыбками. —
Джек, — сказал Поль, — ты остаешься за меня. Я лечу сам. Авария у Сартакова. Туристы не должны знать, понял?
Ни одна живая душа. Там Рита Сергеевна. Объяви готовность номер 1.